Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Человек, потерянный для этой жизни». Когда мы начинали с вами эту тему, я вам читал некоторые тексты, которые говорят о том, как относился апостол Павел к тому, что раньше для него было преимуществом, то, что он ценил и то, что ценили люди его времени, как это происходит и ныне, сейчас, и вообще во все века. Что мне хотелось бы особенно сказать? Есть в жизни всегда какие-то ценности, ради которых человек живет, ради которых существует, когда он эти ценности имеет или поставленные цели в жизни достигает, он счастливый, он удовлетворенный, он довольный жизнью, как говорят, жизнь удалась. Но когда у человека вот это все отнять, он становится бедным, несчастным, разбитым человеком. Ему хочется закурить, ему хочется выпить, ему хочется разозлиться. Он не находит себя, цель в жизни у него отнята. Он ради этого жил. Он это ценил, он это любил, в этом он чувствовал себя как рыба в воде. Если это же отнять у человека, который этим живет, он самый несчастный и самый бедный человек в жизни. Бедный не обязательно там материально, да, я имею в виду, как несчастный в душе у него трагедия. И вот... Когда я эту тему начал с вами исследовать, я говорил о том, что вот Павел действительно оказался человеком, потерянным для этой жизни. Что для людей было ценным по тому времени, да, и что для него в какое-то время до познания Христа было ценным, ради чего он мог жить, чем он мог кичиться, чем он мог пользоваться для достижения каких-то своих целей. Для него все это стало абсолютной чепухой, мусором, ссором, который поваляется под ногами и который не представляет для него никакой ценности. Как вы помните, Павел говорит, для него ради Христа я от всего отказался и все почитаю за ссор, лишь бы приобрести Христа. То есть, вы знаете, для того, чтобы отказаться от всех тех ценностей, пусть они будут для христиан в кавычках, но тем не менее ценностей для людей этого мира, действительно надо что-то увидеть, что-то понять, что-то оценить, чтобы то, что раньше было действительно очень ценным, потеряло абсолютно всякую ценность в понимании этого человека. Вот если сказать вот такие слова, вот ради того, чтобы приобрести Христа, ну вот мы приобрели Христа, мы крестились, как некоторые говорят, мы тоже приобрели Христа, как апостол Павел. Я говорю, каким образом вы его приобрели? Ну как вот мы верующие, мы заключили завет, мы крещены, мы ходим в церковь, ну там что-то еще делаем в церкви, да? Я говорю, извините, пожалуйста, ну, для вас же остались жизненные ценности, и карьеру хочется сделать, и денег побольше хочется иметь, и влияние, и авторитет, и гордыня есть, и обидчивость есть. А вы говорите, я приобрел там или приобрела Христа. Вот Павел что имел в виду? Приобрести Христа. Вот ту, будем говорить, неизмеримую красоту и ценность мудрости Божьей. Вот тот внутренний мир, который дает Бог человеку. Вот та любовь, которая никогда не перестает. Вот тот мир, который может быть в душе человека и давать ему удовлетворение, чувство такое, знаете, насыщение жизнью, да? Вот это Павел, когда испытал, он просто понял, что все эти мирские, земные, плотские ценности – это сплошная суета, это сплошное борение, переживание, это, ну, будем говорить, те ценности, которые у человека можно отнять и сделать его самым несчастным человеком на земле. А вот если ты приобрел Христа, если ты приобрел мудрость Его и любовь Его, приобрел Его мир, который Он тебе дает, этого никто и никогда, никто из людей никаким способом не может отнять. И когда мы читаем с вами Соломона Мудрого, там притчи, допустим, там книга Екклесиаст, да, вы помните, там есть такие слова, что приобретай мудрость, стремись там ее иметь, да, и дальше такие слова есть. Там, значит, что мудрость дает человеку и жизнь, и долготу дней жизни, и богатство, и уважение, и почтение. То есть, другими словами говоря, гоняясь за ценностями этого мира, но не имея мудрости Божьей, да, мы не будем иметь мира, а будем иметь только беспокойство, только переживания, и если мы что-то теряем, то только трагедии. А вот приобретение, главной целью жизни, чтобы было приобретение мудрости и любви Божьей, или, так другими словами говоря, божеского естества, дает в принципе и уважение, и почтение к тебе, да, дает тебе и силы, и здоровье, и ты будешь авторитетным, и ты не будешь, если ты не глупый, ты не будешь бедный. Только на первом месте должно действительно стоять то, что Бог предлагает человеку. Ищите прежде всего Царство Божие и правда Его, все остальное приложится. А люди этим живут, а вот Царство Божие, оно само не прилагается, да? Мудрость и любовь не прилагаются сами по себе. И я это к чему вам говорю, что в этой жизни, чтобы вот стать человеком вот таким, как апостол Павел, надо действительно что-то вкусить. Вот как написано, вкусите, как благ Господь. Надо что-то попробовать, надо что-то с чем-то сравнить, чтобы понять, что то, что предлагает Бог человеку, оно несравнимо ни по ценности, ни по весу, не по важности, со всеми преимуществами, как написано у Соломона, и ничто из желаемого тобою, то есть вот человек плотской, да, вот он что-то желает, к чему-то стремится, да, ничто из желаемого тобою не сравнится с нею, то есть с мудростью. И вот Павел действительно имел вот такое познание, вот такой жизненный опыт, он был наблюдательным человеком, он видел, он что-то имел, он мог что-то с чем-то сравнить, он мог сделать какие-то выводы, да. И вот если он предпочел всем земным ценностям, да, предпочел познание Христа и Иисуса, это говорит о том, какой глубокий смысл он вкладывал в эти слова, когда он их написал, и, ну, естественно, он этим же самым и жил. И я это к чему вам говорю, чтобы вот мы думаем, что мы стали верующими, мы приобрели Христа, извините. Если мы живем, допустим, так буду приводить там пусть примитивные примеры, просто для того, чтобы была информация для размышления, да, вот мы верующие, говорим, приобрели Христа, потому что крестились, ходим в церковь, но мы живем, допустим, интересами сделать церковную карьеру. Кто-то живет там телевизором, социальными сетями, для него это, знаете, вот самое важное, так я хочу сказать, вы знаете, если бы мы понимали, что такое приобрести Христа, для нас бы телевизор не был интересным, церковная карьера была бы неинтересна, желание обогатиться, ну, будем так говорить, кататься как сыр в масле было бы вообще чепухой. Я не к тому, что вот верующий, он обязательно должен каких-то быть лохмотьями, быть нищими, там, сидеть или лежать на церковной паперти где-то и с протянутой рукой просить милостыни. Я не об этом. Я говорю о том, что есть различные ценности, и их нужно соизмерить, сопоставить, чтобы понять, ради чего стоит жить, а ради чего не стоит жить и вовсе, да? Так вот, мы действительно должны вникнуть в то, что Бог предлагает нам. Вот это Царство Божие, это и есть атмосфера неба. Это то, чем живет Вселенная. Это то, что находится в божеском естестве. Это то, что действительно несравнимо со всем тем, что может предложить нам этот мир. И если мы не будем вникать, мы этого не поймем, и переоценка ценностей у нас не произойдет. Вот я вам, ну вот мой комментарий там под видео, да, к данной теме, я там пишу о том, что Бог нам дает все необходимое, потребное для жизни благочестия через познание. Познание – это вот надо размышлять, надо вникать, надо наблюдать. И вы будете видеть разницу, у вас будет материал, чтобы сопоставить одно с другим. И тогда вы поймете, что действительно вот это лучше, вот это хуже. Вот есть вот такой стих, ну, по поводу там красоты человеческой, да, ну, даже больше сказать, может быть, женской. «Душа больше тела». Вот казалось бы, ну да, вроде бы правильно. Но ведь нравится нам все-таки тело. Гоняемся мы за телом, гоняемся мы за внешней красотою. И вот как понять, что душа больше тела, чтобы за телом не бегать, а бегать за душой, уже так, извините, скажу, бегать. Пусть, может, не очень красиво, да, но я имею в виду, чтобы стремиться вот не тело где-то отхватить, как говорится, себе самое красивое, самое стройное, а вот душу самую, как говорится, открытую, самую такую благородную, самую добрую, да? Вот как вот это поменять в своем естестве? Когда у нас, ну, вы сами понимаете, по природе, по нашей склонности вообще-то больше гоняться за телом, за внешней красотой, за вот этой внешней мишурой. И вот действительно надо вникать, надо размышлять, надо этим заниматься, да. Почему я и говорю вам о том, что вот это библейское, как говорится, правило, данное нам Богом через апостола Павла, вникай в себя и учение, занимайтесь им постоянно, это одно из самых важных христианских правил. Вникай, наблюдай, думай, познание вот именно через вот этот процесс приходит. Мне тут на неделе по поводу данной темы один человек написал, ну, как бы небольшое письмо, да. Я не буду его зачитывать, потому что оно такое, ну, немного и личное, да, и в то же самое время там есть вот такой вот вопрос, я его своими словами как бы озвучу. И этот человек пишет, говорит: «Саша, я вот слушая тебя, прихожу к мысли, что, может быть, вот ты, рассуждая обо всех этих вещах, может, ты просто сам по себе, по природе своей уже такой склонный к размышлению, что вот ты вот наблюдаешь, оно у тебя естественно как-то в сознании откладывается, вот это ценное, вот это неценное, вот происходит переоценка. А я вот, говорит, сколько не пытаюсь, у тебя, говорит, послушаю, да, и вроде бы, да, все разумно, я беру себя в руки, начинаю думать, а оно все равно лезет внутри меня, как говорится, прессует меня, лезет на меня. Все равно вот это плотское чувство, и оно оказывается более сильным, оно доминирует во мне. И да, я умом понимаю, но вот сердце настолько сильно, что оно меня подавляет, заставляет жить вот именно вот такими интересами, видеть мир вот именно такими глазами. И я сам чувствую, что я все равно оказываюсь, ну, будем говорить, в атмосфере вот этого плотского чувства. Ну, там различные он пишет примеры, да, из жизни, что плоть, она доминирует. И как бы я там, ну, думаю, там, стремлюсь, а люблю я вот то, тянет меня туда, ценю я это, в этом я счастливый, без этого я несчастный. И вот человек задает вопрос: ну, вот ты пишешь и цитируешь, я согласен с тобой, что да, действительно, Дух Святой научит, наставит, напомнит. Но почему, вот он пишет, почему, когда Дух учит, ну вот учит, а все равно остается то же самое, как я раньше чему был научен, или что я любил, тем я остаюсь, с тем я остаюсь и тем я живу. Почему в тебе это так, а во мне это вот так? Я просто сейчас немножечко так как бы делаю такое отступление, да, но я думаю, что мысль ценная, и интересная и важная, да. И отвечая как бы этому человеку, он меня слушает, поэтому это ему будет уже и ответ. Я в какой-то степени, может быть, отвечу и другим людям, у которых тоже подобный вопрос возникает. Знаете, говорят, вот хорошо, что ты такой, вот хорошо, что у тебя такие мозги, и тебе видишь, как все просто, ты вот подумал, и все, вот так вот решил туда, как говорится, пойти уже, а не туда, куда раньше ходил там, или не гонялся ты, или зачем ты гонялся, ты теперь уже не гоняешься, не бегаешь, ты этого не ценишь, вот хорошо тебе, что ты такой. Я вам должен сказать, и уже говорил об этом, я не родился на Луне, не упал с Луны на эту Землю, уже готовеньким, да. Я такой же человек, как и все. Я, кто меня слушал раньше, да, я говорил, и обидчивость, и раздражительность, которые меня съедали, и самолюбие, и желание быть первым, и сделать там карьеру какую-то, и быть богатым, и у какой-то бизнес идти, да. Поначалу даже, знаете, как говорится, и церковная карьера была бы неплохо. То есть о многих пороках, о которых я рассказываю, в принципе, и о своих пороках, потому что, по сути, все во мне было. Все доминировало мною, управляло, я такой же был, как и все. Ну, тогда возникает вопрос, ну, а как вот так получилось, что сегодня вот ты вот так вот рассуждаешь, тебя как будто бы все то, что касается людей, тебя уже не касается, тебя это, тебе не интересно. Ну тогда как у тебя это произошло? Я вам должен сказать совет Соломона в притчах 2 главы, там очень и очень правильный и очень, скажу вам, точный. Да, мы когда приходим к Богу, мы загораемся хорошими мыслями Божьими, да, было бы неплохо вот так вот жить, действительно, то, что Бог предлагает, это отлично, вот если бы это было, мы были бы счастливыми, проблем бы не было. Да, мы загораемся, но когда потом доходит до дела, вот это горение начинает затухать. Дело в том, что плоть, она, в которой мы привыкли жить, она жива еще на тот момент. Она протестует, и я вам должен сказать, она очень сильна в сравнении с нашим умом, который мы не воспитывали, который действительно ослаб и превратился в какого-то дистрофика. Да? Плоть наша накачанная, как какой-то спортсмен-качок, да, а разум у нас как какой-то дистрофик. И да, мы вот этим разумом в виде дистрофика подумали, да, все как хорошо, действительно загорелись, а мочи то нету, силы то нету, плоть то сильна, да. И, естественно, подумали, помолились Богу, дали задание, а плоть взяла свое, и мы опять ловим себя на том, что живем мы этими же самыми плотскими мыслями, и ничто нам не чуждо, что интересно и что ценно для мирских людей. И вот там есть такие слова, я сейчас не цитирую так подряд, а так своими словами говорю. Если ты наклонишь сердце свое к размышлению, если будешь искать, если будешь там искать как золото и как серебра, отыскивать вот эту мудрость, да, обратите внимание, если будешь, то есть здесь слова о чем говорят? Что ты должен, если ты понял, да, ты понял, ты согласился, это умно, это правильно, это благословенно, если ты этим путем пойдешь. Но естество твое протестует, оно не имеет склонности, оно не имеет любви к этим ценностям, для них это чуждо и не нравится. И вот здесь вот совет, смотрите, если ты наклонишь, если ты будешь отыскивать ее там мудрость, как серебро или разум, да, если ты назовешь его родным, вы видите, здесь сказано, что надо что-то делать. Если наклонишь, обратите внимание, это борьба, это крест, это протест против того, что живет в нас и жил до сих пор. Я это к чему говорю? Вот там написано, если ты будешь наклонить сердце к размышлению, если будешь искать, если будешь отыскивать, если прилепишься, да? И дальше написано, когда мудрость войдет в сердце, и знание станет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять. Это то же самое, что и выражение чувства навыком приучены к различению добра и зла. Чтобы включился механизм рассудительности, нужно этот механизм рассудительности какое-то время, не говорю какое-то, зависит от человека, от его желания, стремления, от его настойчивости, да. Вот сколько, но, сколько времени пройдет у каждого, это индивидуально, но вот эта способность к рассуждению, ее нужно оберегать. Ее нужно защищать, вот эту способность от влияния вот этой плоти. То есть, другими словами говоря, не надо плоти позволять доминировать, надо нести крест, надо распинать. То есть, это усилие, это борьба. Я понимаю, что многие привыкли так рассуждать, типа, ну, мы же ничего не можем. Ну, вы понимаете, это... психология ленивых людей и ленивых пастырей, которые так людей учат. Мы все можем в укрепляющем нас Иисусе Христе, так написано, и так оно есть. И какой бы слабый человек ни был, он должен делать на своем уровне, пусть и слабое, но сколько возможно прилагать усилия. Не подчиниться, сделать правильный выбор внутри, заставить себя подумать. И обратите внимание, когда мы плоти не позволяем доминировать, когда мы ей не подчиняемся, мы ее ограничиваем, садим в клетку, будем так говорить, в тюрьму. И в этот момент эти чувства не влияют на наш разум, и разум может размышлять более свободно, то есть как бы нет давления со стороны на разум. И вот мы держим там в тюрьме, как говорится, нашу плоть, а разумом рассуждаем, наблюдаем, сопоставляем, слушаем, читаем, думаем, молимся. И вы знаете, вот этот дистрофик начинает поправляться. Я имею в виду наш разум. Он начинает крепнуть. А плоть, которой мы не даем себя проявлять, мы ее садим на голодный паёк, потому что когда мы ей позволяем себя проявлять, мы ее как бы подкармливаем, и она разрастается и становится буйной и неуправляемой и сильной. И когда вот действительно чувства навыком приучены к различению добра и зла, когда вот таким образом сердце наклоняется к размышлению, да, если наклонишь сердце, то к размышлению, то потом наступает момент, как написано у Соломона в притчах 2 главы, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять. Это будет настолько естественно, это будет настолько спокойно внутри, да, вот просто вы подумали, уже когда чувства навыком приучены к различению добра и зла, вы что-то увидели, вы что-то услышали, внутри начинается мыслительный процесс, легко и просто происходит переоценка ценностей, никакой особенной борьбы уже там не будет, это даже не борьба, можно сказать, это, знаете, процесс размышления, сопоставления, и, допустим, у вас уже происходит корректировка в понимании каких-то ценностей и в достижении каких-то целей. И все тихо, спокойно, без всяких особых таких проблем, нервозностей, как можно сказать, без большой крови. Вот пока мы не наклоним, и вначале, я всегда говорю, вначале будет борьба. До крови придется сражаться. Почему? А, знаете, как ребенок, которого мы распустили, а потом уже видим, что не в моготу жить с этим ребенком, уже надо ставить его на место. Но чем дольше распускали, тем тяжелее придется ставить его на место. Возможно, поставить на место, все возможно верующим. Но усилия придется приложить больше. Но и не забывайте, что есть Бог, который вам поможет, но Он должен видеть наше желание, нашу заинтересованность избавиться от этого или какого-то другого порока. Бог поможет, главное, чтобы мы делали шаги, главное, чтобы мы не сидели на месте и не плакали, что мы ничего не можем. Потом действительно никаких проблем нет. Просто посмотрели, просто подумали, Бог просто дал мысль, вы просто пришли к какому-то пониманию. Это, знаете, вот как веяние тихого ветра, ветерок дует, вы просто еле-еле его замечаете, и вот так мысль идет, 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 идет. Это настолько приятно, настолько спокойно, настолько это удовлетворяет, а к чему приходит в жизни, это настолько благословенно, что действительно, когда сравниваешь с тем, что тебе дает Бог, с тем, что давал тебе мир, это действительно несопоставимые вещи. Поэтому я вот сделал такое небольшое отступление, да, вот считаю, что это важно и нужно знать. Чтобы мы понимали, вот прийти к такому состоянию, как апостол Павел пишет, это все чепуха, это все сор, для этого действительно сначала должна быть определенно сделанная работа. Вот это, что я говорю, наклонить сердце к размышлению. Не послушать, не поступать по плоти, а поступать по духу. Какое-то время борьба, усилия, бодрствования по обузданию прежней разжиревшей плоти. А потом она идет, как говорится, знаете, как собака, сначала недрессированная или лошадь сначала необъезженная. А потом все тише, спокойнее, собака слушает, лошадь подчиняется. Вот этого лошака нашего необъезженного надо объездить. То есть, другими словами, надо смирить. И вначале тут хотим мы, не хотим, нравится, не нравится, борьба, крест и борьба до крови. Порабощаю, смиряю плоть свою, и так умертвите плотские члены ваши. Никуда мы от этого не денемся. Так написано, и практика это подтверждает. Ну, а теперь я как бы возвращаюсь уже к нашей теме, да. Вот я вам уже говорил, что многое из того, о чем Павел пишет, происходило и происходит и во мне. И происходит точно так же, естественно, вот я вам уже говорил, что сейчас какой-то такой особой борьбы с плотью как таковой нет. Просто живешь, просто думаешь, просто наблюдаешь, какие-то откровения получаешь, просто радуешься. А когда применяешь в жизни вот чувство какой-то такой удовлетворенности, и это действительно естественная работа Святого Духа, которая научит, наставит, да, и приведет к чему-то, к какому-то результату. И вот я с вами предыдущее наше общение, я делился, да, что произошло во мне вот, в связи с той работой Божьей, которая происходит внутри. Вот. И делился некоторыми моментами жизни, вот, что для меня стало действительно ссором, да, мусором под ногами, почему для меня это сейчас неинтересно, да? Вот я уже как-то говорил, вот если бы сейчас меня спросить, Саша, вот скажи, пожалуйста, что бы ты хотел вот в этой жизни? Ну вот, знаешь, вот люди хотят, кто-то говорит, поехать куда-то отдохнуть, кто-то карьеру хочет сделать, кто-то, извините, наесться чего-то особенно вкусного там, да, или денег, чтобы было вот столько, как говорится, чтобы и куры не клевали, да. Вот что бы ты хотел, вот ты можешь назвать хоть что-то одно такое, вот что тебе хотелось бы вот иметь вот в этой жизни. И я вам честно хочу сказать, не играя перед вами там какую-то роль, да, какого-то праведника, вот честно хочу сказать, вот не раз думаю, вот что бы мне хотелось, а мне ничего не хочется. Если бы кто-то сказал там, может, есть какое-то желание, вы знаете, желание такое подальше от цивилизации, подальше от вот этих всех проблем человеческих, куда-то в какую-то там тайгу, какой-то Алтай, где-то там озеро, тайга пусть будет, да, пусть звери ходят. Ну, это я вам просто говорю, что вот эта жизнь со своей суетой, со всеми вот этими проблемами, да, вы знаете, она тяготит. она неинтересна. Это жизнь, которая только создает проблемы и никогда их не решает. Вот эти экономические кризисы, политические кризисы власти, деньги, инфляция, налоги, власть. Вот эти люди, которые не живут какими-то божественными нормами жизни, которые вот стараются тебе в карман залезть, власть, которая себя хочет взять, да. Я не разу так вот думаю и тоже так говорю. Вы знаете, власть никогда не пропадет. Власть пропадет тогда, когда умрет последний налогоплательщик. Экономики не будет, будут налоги снимать там, за недвижимость, за велосипед, за воздух, за что угодно будут снимать налог с тебя для того, чтобы власти было за что жить. Вот такая наша жизнь. И в этой жизни никогда не было ни порядка, ни мира, потому что здесь царствует грех. Гордость, похоть плоти, похоть очей, вот этим пропитана вся жизнь. И вы знаете, она становится, когда вот вникаешь в то, что Бог предлагает, да, и наблюдаешь за жизнью, просто начинаешь понимать, жизнь – это, как знаете, какое-то такое отхожее место, где вот гадость, где грязь, где грех, где пакости. Ну, я не говорю, что все люди до единого такие. Отдельные есть, но это бедные люди, которые томятся в этой жизни, которые задыхаются, которые ищут что-то такое действительно божественное и действительно прекрасное. И вы знаете, я говорю, вот уехал бы куда-то в какую-то тайгу подальше, чтобы не видеть и не слышать ничего такого. Но просто понимаю, что уехать – это побег, как говорится, от борьбы. Что есть люди, которые хотят, но не слышали, не знают, что нужно общаться с людьми, что нужно и жизнью светить, и словом где-то кому-то что-то, каким-то советом, может быть, да? Я это к тому говорю, что вот есть потребность в том, чтобы делиться этим. Но если бы вот этого не надо было делать, вы знаете, хотелось бы подальше, чтобы пусть денег не будет, пусть не будет и власти не будет, пусть будет тайга, да, пусть будут звери, но пусть будет естественная природа, не испорченная человеком. Хотя, вы знаете, человек везде лезет, и куда приходит, он везде портит и гадит все. Так вот, не раз думаю, вот что я хотел бы, а ничего не хочется. Вы можете представить, ничего не хочется в этой жизни, даже в церковной, не говорю уже там про мирскую жизнь. И я вот сегодня хочу с вами поговорить, поделиться вот моим отношением, ну, допустим, к пастырской должности, да, какое мое отношение, допустим, там, к рукоположению, да, церковной карьере. Вы знаете, в жизни мне, вот, как говорится, знаете, повезло. Я все, как говорится, испытываю на своей шкуре. У меня была возможность, я был пастырем, да, имел должность. И когда кто-то говорит: Саша, ну ты хотел бы вот церковь, должность, я вам говорю, что мне многие из церквей предлагали: Саша, вот сразу вот тебе церковь, вот тебе портфель, вот тебе должность. А я на это смотрю очень косо. То есть для кого-то это важно, и даже в церкви, если говорят, вот тебе портфель, они понимают, что это важно, что это ценно. Пусть они там это прикрывают словами, что это, как говорится, Божье дело, ну, что Бог там как бы, ну, ценит таких работников, да. Но я хочу сказать, что вообще вот стремление занять пастырскую должность руководителя в церкви для меня стало вообще неприемлемое. И вот я скажу вам, почему. Я вот говорю не просто, что вот, вот мне это не нравится, вот я стараюсь объяснить, чтобы вы поняли, вот как я прихожу к этому через познание, вот какой процесс внутри меня происходит. Вот что у меня происходит, вот такая перемена. Для меня это уже не ценно. Пасторская должность неинтересна абсолютно. Почему? Я вам просто скажу такую вещь простую, да? Вот что такое пастырская должность? Если церковь, во-первых, пастырь без церкви не пастырь, да? То есть, если есть пастырь, то должна быть и паства, должна быть церковь. Если есть церковь, ну, ее же надо как-то так, будем говорить, содержать в каком-то таком я сейчас не про материальное, а в духовном состоянии. Ведь надо говорить правду. Кому? Церкви. Церковь платит тебе зарплату, как проститутки, извините за услуги. Да? Значит, церковь платит зарплату. Я церкви должен, ну, если это церковь, так надо говорить, что это истина. Если это истина, так вы держитесь. И если будете держаться, так вы спасетесь. Я должен что-то в церкви делать, говорить в первую очередь, чтобы людей убеждать, утверждать в том, что они на истинном пути. Но я должен вам сказать, что, если честно, перед Богом совершать эту работу, если человеку, ну пусть я буду говорить самые-самые правильные слова, но вижу, что человек не живет этим. Что я должен сказать в церкви таковым людям? Что вы спасетесь, держитесь в церкви? Нет. Я должен сказать, что вы не держитесь Христа. Членство в церкви вас не спасет, и так на самом деле есть Библия, именно об этом и говорит нам. Далее, если с проповеди до человека не доходит, я должен индивидуально говорить людям, находить время, назначать встречу, говорить. Я не говорю, что отчитать там надо, да, но я должен людям сказать о их пороках. Я честно вам скажу, вот сегодня кого-то я знаю, знаю лично, кого-то там, пусть не лично, я им в жизни не встречались, но довольно тесное общение, допустим, через интернет. Я знаю, почему у человека проблемы. Я могу сказать, вот из-за этого, вот это, вот это. На это обрати внимание, с этим надо побороться, все изменится, все будет в самом лучшем виде. Вы знаете, какая проблема? Вот так вот человеку сказать, что вот ты в этом не прав, вот здесь твой дух горделивый, вот здесь ты не признаешь свою ошибку. Вот здесь ты глупо настаиваешь на своем мнении, ты не прав. Вы понимаете, да? Когда такое начинаешь говорить, ужас видишь в глазах этого человека. Я думал, Саша, что ты не такой. Я думал, что у тебя есть любовь, а у тебя вот, значит, любви нет. Ты судишь. Я вам задаю вопрос, скажите, пожалуйста, вот, ну, если просто закрыть глаза на Божью мораль, на Царство Божье внутри, которое должно быть просто, вот, работа это такая, да? Ну да, ладно, зачем мне говорить, мне надо должность, мне надо зарплата. Но у меня же есть совесть, я же понимаю Бог, который внутри меня что-то говорит, и Он меня к чему-то побуждает. Я понимаю ответственность, которая Богом возложена. Саша, ты должен сказать этому человеку, потому что человек погибнет, а он ходит к тебе, он слушает тебя, и коль ты молчишь, то он думает, что у него все хорошо. Ты должен сказать. Я вам скажу, что у меня нет такого страха, что я вот боюсь сказать, что я что-то потеряю. Но я этим самым как бы говорю, что вот смотрите, быть пастырем и говорить, то людям не понравится, начнут уходить. Я не переживаю там о количестве, да, людей в церкви. Мне это, как говорится, вообще не надо, да. Ну, вот то, что нет церкви, и я не пастырь, и я никому не должен. И я вам должен сказать, что вообще зарплата пастырская, это вообще как взятка. Мы ж тебе заплатили, так ты ж, пожалуйста, это, предсказывай лестное, проповедуй приятное, давай, не надо про ту святость, вот какими мы должны быть, давай вот что-то такое, знаете, концерт какой-то там, да, ансамбль пусть какой-то приедет с какой-то соседней церкви или с дальней, да. Я вам честно хочу сказать, что это, если быть честным перед людьми, перед паствой, паствы будет немного, но останется самая такая настоящая. Вот то и есть церковь. Но я вам еще должен такую вещь сказать, что кроме церкви, с которой тоже нужно, как говорится, четко определиться, как себя вести. Тут надо, как говорится, еще определиться с теми, кто тебя ставил на эту должность. Ведь те, которые ставят, они же тебя не просто так ставят, потому что они плотские, обыкновенные люди. Ты им должен. Они как бы диктуют, какая должна быть политика церковная, как какие вещи надо понимать, как надо объяснять и как не надо объяснять. Ведь очень часто такие вопросы возникают, почему ты так сказал, я говорю, как так написано. Но церковь понимает по-другому. Я говорю, зачем мне такая церковь и зачем мне такие руководители, которые понимают не так, как написано. Я, по сути, пришел служить не церкви, не пастырям вышестоящим, я пришел служить Богу, жить по совести. У меня есть совесть, у меня есть рассудок. Бог через Писание, непосредственно через разум говорит, что и как надо делать. Я привык уже так. Я по-другому не могу. Вот не могу лицемерить, не могу врать. Но не получается, тем более за деньги. Но тут, получается, надо присмыкаться перед вышестоящим. Ну, еще они тебе скажут, что еще карьеру сделаешь. Я вам просто хочу сказать, делать, говорить о карьере в церкви, стремиться подняться выше, стать каким-то там, я не знаю, ну, руководящим пастырем, епископом каким-то, да, или там апостолом, как многие сегодня, которыми становятся, да, вы поймите, это вообще преступная мысль, преступное желание вообще сделать карьеру, остаться при должности, не сказать правду церкви о ихнем состоянии, вы понимаете, это преступление должностное. За это ответственность перед Богом будет в десятки раз больше, чем простого члена церкви, который заигрывает своей совестью. И вы знаете, что по сути, я когда вот я был, я видел, я знаю, как жмут вышестоящие. Я видел, как люди иногда смотрят на тебя, и как бы вот, знаете, в глазах такое: Саша, я тебя люблю, я тебя ценю, ну, только, пожалуйста, ну не говори мне о том, каков я. Я говорю, так что мне тогда говорить? Говорить лестное, предсказывать приятное? Удалить от глаз ваших святого Израилева? Так кому тогда надо? Что это за церковь? Что это за пастырь? Да? Кому надо вот это очковтирательство? При чем здесь тогда Бог? При чем здесь Писание? Вы понимаете? Я понимаю сегодня пастырей, да? Я как-то разговаривал с некоторыми, да, Саша говорит, ты понимаешь, я с тобой согласен. Ты правильно говоришь, как написано, но ты один, у тебя поддержки нету. Понимаете, намек на что? Он зависим от зарплаты, у него другой профессии нет, он вообще ничего не умеет делать в жизни. Ну, опять не говорю, что все до единого, но большая часть – это карьеристы. И большая часть – это люди, связанные, будем говорить, это работа. Знаете, как одного православного, я видел в Ютубе, да, ролик был там, спрашивает священника, скажи, пожалуйста, ты вообще в Бога веришь? Православно спрашивает. Тот, ну, знаете, сразу по лицу было видно, что неприятный такой для него вопрос. Он говорит, так помолчал, а потом так, знаете, многозначительно сказал, говорит, у тебя есть своя работа? Тот, да. Ну, ты работаешь, да. Вот и у меня эта работа. Знаете, мне очень понравилось это. Ну, понравилось в каком смысле? В кавычках, да? Вот ответил. Его спрашивают, ты хоть в Бога-то веришь? Потому что, ну, задают вопрос такой человеку, который живет далеко не так, как написано, и как написано в той книге, которую он держит в руках иногда. У тебя есть работа, и у меня есть работа, и все. И я понимаю, вот люди, которые решили в церкви сделать карьеру, это такие же нечестные, это такие же недобросовестные люди, которые вот живут этим. Это вообще преступники до мозга костей. И вы знаете, вот работа пастыря, это и перед вышестоящими пастырями, и перед церковью. Тут не скажи, правду, потому что обидятся, уйдут. Перед вышестоящими надо говорить, как они понимают, а не как Писание говорит. Вы знаете, это пастырская работа, пастырская должность – это как работа проститутки. Ложиться надо под всех. Если ложишься под вышестоящих, то они тебе, как говорится, ну, по служебной лестнице будут тебя поднимать. Если, чтобы тебе платили зарплату в церкви, то надо ложиться под народ Божий. Пусть некрасиво звучит, но я говорю правду. Вы знаете, я не лег ни под тех, ни под тех. Я поплатился за это все. Когда мне сказали: Саша, закрой рот и получай свою зарплату, я сказал, или будешь пенять на себя. Я сразу сказал, я выбираю пенять на себя. Вот я такой человек. Я хочу жить спокойно, с чистой совестью, мне это не надо. Я это для чего вам рассказываю, чтобы вы просто поняли. Я это же не так вот рассказываю, знаете, вот чьи-то, как говорится, где-то начитался и чьи-то опыты пересказываю. Это все мое, мною пережитое. И так как я хочу жить вот по совести перед Богом, ни лицемерие, ни перед кем-то вышестоящим, ну, перед Богом тут вообще разговора не идет, ни перед людьми, да. Я вам хочу сказать, когда кто-то говорит, вот ты хочешь там должность, вот ты хочешь быть первым. Я говорю, а что я до сих пор не создал церковь? А почему я не пошел ни в какую церковь и не принял тот портфель, который мне предлагают в виде взятки, да? Если я хочу быть первым, я хочу быть пастырем. Вы знаете, для меня это чепуха. Это вот действительно, вот жить благородно, потом, ну, женщина благородно, потом решила стать, заниматься проституцией. Нет, не хочу. Это чепуха. Это действительно блуд. Извините, как говорят в Библии, с царями земными. Тут не цари земные, тут блуд с народом, с вышестоящими пастырями, это вот измена, это вот, знаете, вот нечестность, да? А цель какая? Да никакое там царство Божие. Погоны, карьера, деньги, уважение и почтение. Вы думаете, почему пастыри приходят в гости, особенно ты смотришь там за границей, да? Ой, как вы хорошо, пришел в гости, комплименты, кофе, чай, тортик, пирожное. Ой, какой пастырь хороший, ой, а вы какие все красивые, прямо как молодо выглядите, хотя шкурки, может быть, как на индюке висят, да? Вы поймите, это же не просто так это все происходит. Это создание видимости благочестия, чтобы ничего не сказать, и чтобы, не дай Бог, церковь не ушла от меня, и я не остался без зарплаты. Я как-то рассказывал, один американец через переводчика мне говорит: Саша, если бы ты такое в церкви в Америке сказал, вся церковь бы прямо посередине собрания встала, и все бы ушли. Я ответил, говорю, потому я в Америку и не еду, и не хочу. Это ни церкви в Америке, ни пастырство в Америке. Не хочу, да я и здесь, в общем-то, не хочу. Ну, здесь все так не встанут и все так не уйдут. Но основная масса тоже может уйти. Тем более, если буду говорить, вечеря вас не спасет. Вот это да. Членство не спасет. То, что вы мне служите, не спасет, а только увеличивает ответственность вашу. Вы слышали, вы знали. Вы раб, знающий волю Господина своего. Ну, не делай биты, будете более. А так как я говорю побольше, поглубже, да, то биты будете еще более, чем если бы были в другой церкви. Кому понравится? А кому понравится, если я буду говорить, я тоже еще не спасен. Спасен – это когда на небе. Я стараюсь, я делаю. Но Библия нам говорит о чем? Претерпевший до конца спасется. Я сегодня могу быть неплохим в глазах Божьих, завтра могу свихнуться. Неважно на чем. Я не говорю, что я вот именно к чему-то такому стремлюсь, чтобы завтра свихнуться. Нет. Но я просто говорю, мы люди. Ситуации могут быть самые различные. Жизнь может так попрессовать, что непонятно еще, как ты поступишь в какой-то ситуации. Но я заранее готовлюсь, я заранее думаю, внутри что-то происходит. Но если я говорить буду вам, что я еще сам не спасен, и вы не спасены, пропусков, я, индульгенции я не продаю, Многим ли людям это понравится? Я думаю, вы поняли, да? Пасторская должность для меня мусор. Я ее не хочу. Я предпочту жить с доброй, чистой совестью. Все, мне не надо это. Ну, кто-то скажет, ну, ты же мог бы быть пастором. Я говорю, ну, мог бы, но не хочу. А мне, в принципе, сама должность не надо. Работу я могу и так выполнять, такую. Но если я имею должность, то меня могут быть там, могут почитать за должность. А так, кому это надо? Я почтение, уважение и так могу иметь от тех людей, кому то, о чем я говорю, полезно и назидательно. Но без регалий, без паспорта, извините, без погонов, да? Без оплаты, когда я в долги какие-то влажу. Мне это не надо, для меня это чепуха. На фоне того мира, который может дать Бог, я не хочу размениваться, вот, знаете как, женщина, которая стоит на дороге и машет рукой, возьмите меня, будем заниматься любовью. Не хочу. Второй такой момент, о котором я хотел бы тоже сказать. Мое отношение к рукоположению. Да, я был рукоположен. И если кто-то говорит, Саша, ну ты же был рукоположен, я иногда так и смотрю, мне надо увидеть мое лицо и увидеть мой взгляд. Когда кто-то говорит, Саша, ну ты же рукоположенный, ты же можешь это делать. Я говорю, вот странные такие вещи приходится говорить людям. Я говорю, ну вы же вот там, где меня рукополагали, вы считаете, это церковь как бы истина? Не-не-не-не. А рукоположение правильно? Да. Так рукополагали, то не истина. Я вот знаю человека, который был в церкви, который не был согласен с политикой церкви, но который, ну, у него была перспектива, что его скоро должны рукоположить. И поэтому он, как говорится, стелился, играл совестью, там, поддакивал вышестоящим пастырям, пока его не рукоположили. Когда рукоположили в сан уже проповедника там, или пастыря, это не столь важно, как это называется, да? Все, он тут объявил, что он с церковью не согласен. Тут уже действительно начинается церковная его деятельность, уже создается какая-то церковь, он рукоположен. Я говорю, слушай, ну тебя рукополагали вообще те, которые, ты говоришь, неверные были. Значит, рукоположение неверное, да? Глупые руководили, рукоположили умного, да? Тем более я знаю его, как он шел к этому и держал язык за зубами. Теперь вот он рукоположенный, там ездит, крестит, венчает. Вы понимаете, да? Это вот такая разменная монета, вот такой человек. Что дает рукоположение? Я вам прямо скажу. Вот какой я был до рукоположения, возложили руки, ничего абсолютно не произошло, и ну капельки ума не добавилось в момент рукоположения. Абсолютно ничего, как от вечери, никакого божеского естества нету. Понимаете? От венчания ни чуть-чуть не добавляется счастья во взаимных отношениях в семье. Так же и в момент рукоположения. Ну, кто-то рукополагает с таким чувством, что он что-то великое совершает, что-то великое мне на мою голову ложит. Да ничего, я говорю, пустые руки ничего не могут положить на голову. Это обряд, это символ, который кто-то выполняет с какой-то такой, знаете, заносчивостью, что я что-то такое великое сделал, как Папа Римский, стоя там на балконе в Ватикане, совершил крестное знамение, ну вот всем сразу стало хорошо. Блудники стали вдруг целомудренными, да, и блудницы. Воры решили раздать имение и идти за Христом, да. Ну, Папа Римский вот именно с таким видом и совершает вот это крестное знамение, как будто бы вот это движение руки крестное, да, вот что-то дает людям, абсолютно ничего. Когда мне как-то еще говорят, Саша, ты не против был бы, если бы мы тебя рукоположили? Я засмеялся. Или вы что, думаете, что я в детском садике, мне вот эти нужны игрушки? Рукоположение – Я сейчас скажу об одном авторе, который для многих известен, да, это Елена Уайт. Она пишет: рукоположение – это только признание работы Божьей внутри этого человека. А совершается оно для людей, потому что вот люди, я имею в церкви, да, простые люди, они не могут сильно, как говорится, разобраться, вот кто действительно духовный, кого надо слушать. Но есть уже человек, который уже в этой церкви как бы руководитель, да, и вот он известный, он в авторитете, его слушают, и вот этот человек как бы берет перед людьми, совершает обряд рукоположения, как бы давая понять, что я перед вами, перед вашими глазами его рукополагаю, чтобы вы знали, он имеет Духа Божьего, и его слушаться так же надо, как и меня. О, люди говорят, все, рукоположенный, все, будем слушать. А если бы был бы не рукоположенный, а был бы мудрее даже вот этого, кто рукополагал бы, они бы его не слушали, считая, что он не так, как этот пастырь, и слушать его не надо. Он не рукоположенный. Вообще это детский садик. Вот это, кому надо рукоположение, да, я имею в виду человеку, которому надо рукоположить, и которым надо увидеть, что его рукоположили, чтобы после этого его слушали. Это говорит о чем? Что если без рукоположения человека не слушает, то люди вообще не разбираются в истине. И если кто-то придет, извините, глупый руководитель, рукоположит такого же глупого, как он сам, но люди верят в рукоположение, что что-то это дало, то они будут этого слушать, нового глупого пастыря. Это вообще говорит о глупости, извините, пожалуйста. Может, некрасиво, я не конкретно говорю, но чтобы было понятно, это говорит о глупости народа Божьего, если это можно назвать его народом Божьим. Кого рукоположить, они будут слушать. А вот что он говорит, они не понимают. Они думают, ну раз рукоположен, значит правильно. Если против Писания, но он рукоположен, значит правильно. Не забудьте, что все пастыри рукоположены. Я не говорю кем и когда. Но вообще рукоположение – это должно быть Божие, но это не обряд. Если рука Божия над головой человека, то этот человек обладает действительно плодами Духа, любовью, которая никогда не перестает. Это человек, у которого Царство Божие внутри есть, это праведность и мир и радость, которые никогда не перестают. Вот это и есть рукоположение, вот это и есть плод работы Святого Духа в человеке. Это и есть доказательство, что человек разбирается в этих вещах. А вот этот обряд рукоположения, я говорю, для меня это сегодня. Знаете, как вот я приведу такой пример, я говорю, если вы видели когда-то адвентисты, когда я проповедовал у харизматов, да? Ну, во-первых, я выхожу за кафедру, во-вторых, там в церкви молятся, в церкви харизматов, это вот представьте, да, молятся, чтобы Бог благословил мои уста, когда я буду говорить проповедь. Потом я говорю проповедь, потом люди выходят, ну, радостные, обнимают, да. И, кстати, хочу сказать, потом прощаемся, церковь выходит на сцену, меня обкладывает руками, как кафельной плиткой все, и на иных языках начинает благословлять. Вы можете представить, ну, реакцию тех, которые вообще на харизматов смотрят, как на, не знаю на кого, на страшилище какое-то, да? И кто-то, даже кто-то когда-то сказал мне, вот теперь понятно, почему у тебя с головой такие проблемы. Потому что на тебя возлагали руки. Я вам хочу сказать, на меня пусть хоть черт возлагает руки. Я знаю, что это черт, и я знаю, что ничего не будет, потому что у меня ни страха перед этим, ни веры никакой нет. И кто бы там на иных языках, но они пока что в данный момент вот только так понимают и только так вот благословляют. Ну, я стоял, ничего мне не было, ни плохого, ни хорошего. Я понимал, что они вот как умеют, так как понимают, желают мне благословения на дорожку. Я, если бы кто-то сегодня рукополагал, ну, во-первых, я бы вообще и не согласился на это. Никому это не надо. Если бы кто-то рукополагал, я точно так бы смотрел, как на этих же харизматов, и сказал бы там, ну, внутри себя, да, что ничего от этого ни ума не добавляет, не убавляет. И когда меня, те, которые рукополагали, а потом И, кстати, такой момент, когда рукополагали и говорили, тут и так понятно, и видна работа Божья в этом человеке. То есть они рукополагали и сами сказали, что и так видна работа Божья в этом человеке. Когда разжаловали, снимали рукоположение, сказали, видно от начала было, что в тебе бес. Я говорю, так вы же тогда говорили, что видно от начала, что Бог, а теперь видно, что бес. Так вы сами вообще, наверное, ничего не понимаете, и бес у вас сидит. Сняли рукоположение, говорят, все, нету благословения. А я шуткой сказал, говорю, а ума-то вам не отнять. И, кстати, мне же подарили тоже портфель, я говорю, а портфель я вам не отдам. Ну, я с юмором, я юморный немножко человек, да, и ко многим вещам трагическим отношусь с юмором, да. Так вот, я говорю, я не согласился ни на какое рукоположение, понимая, что кто-то это рукополагает с высоко задертым носом, как будто бы что-то делает, а он фактически ничего мне не дает, кроме того, что утверждает, что он какой-то великий и совершил что-то великое, а вообще ничего не делает. Ума оно не, рукоположение не добавляет. Ум я могу получить, как говорится, от Бога вне всякого рукоположения, если я буду Бога слушать. И пусть меня трижды рукоположат, я не буду слушать Бога, никакого ума, никакой мудрости и работы Святого Духа внутри не будет. Поэтому рукоположение для меня чепуха, это ссор. Пастырская должность – это вторая, второй ссор, второй мусор под ногами. Я на это смотрю, ну не поймите, там с пренебрежением кто-то, знаете, говорит, ты с бахвальцем, вот ты такой умный, тебе никто не надо. Нет, я так не говорю, вы обратите внимание. Я просто констатирую факты, к чему пришел, что насмотрелся, что испытал в жизни, во что уник. И вот то, что у меня сегодня такое отношение, видите, тема же называется «Человек, потерянный для этой жизни». Кстати, даже как написано, Александр Тарасенко, «Человек потерянный», это действительно, я потерянный для этой жизни. Для кого-то это ценно, для меня это чепуха. Ну, немножко попутно коснусь такого момента, как церковная карьера. Хотел бы ли я сделать карьеру и подняться, стать великим руководителем, ну пусть всей, будем уже так говорить, мировой церкви? Нет. Что значит делать карьеру? Карьера – это желание занять более высокий пост. Но вы понимаете, что в глазах Божьих ценен человек, который больше любит, больше заботится, больше может жертвовать, да? Что такое церковная карьера? Это желание эгоистичное, горделивое. И когда человек к этому стремится, вот мы говорим, гордость – это плохо, Бог гордым противится, от гордости надо избавиться. Но я говорю, когда человек делает карьеру и держится за церковную должность, да, вы знаете, что он уже сам по себе гордый человек. Далее, если человек делает карьеру и занимает какую-то должность, он же говорит все от имени Бога, и для него самокритичность – это вообще большая проблема. Он же говорит, как уста Божьи, да? Мы так верим, и он, наверное, уже уверовал в это. И он думает, что он не ошибается. Раз церковь молилась, а он говорил, так это Бог сказал через него. А если это неправильно, так попробуйте теперь его переубедить, что он не прав. Церковная должность и церковная карьера, они, стремление к этому, это насквозь пропитано гордыней и желанием первенствовать. Далее. А если рядом кто-то тоже хочет карьеру занять, начинается же соперничество, потому что я карьерист. А я же должен быть христианином. Другого почитать выше. Но если я карьерист, я начну с ним соперничать. Я начну что-то говорить о нем плохое, чтобы его, как говорится, не выдвигали в кандидаты на рукоположение. А если я карьерист и хочу сделать церковную карьеру, ну тогда поймите, каких я буду выдвигать на служение. Тех, которые передо мной спину гнут, не перед Богом, вы понимаете, и шею. Тогда вот в этой иерархической церковной лестнице я спрашиваю, какие люди вообще собираются? Карьеристы, гордецы, подлецы. Я вот начал говорить, но вылетело из головы, сейчас вспомнил. Человек говорит, я с тобой, он пастырь в церкви, Саша, я с тобой согласен, я слушаю. И многие, говорят, пастыри тебя слушают. Многие, говорит, конспектируют, делают проповеди, и мысли, беря из твоих проповедей. Но ты понимаешь, у тебя же нет поддержки. Я лично разговаривал с ним. Знаете, на лице написано, вот если бы ты мне предложил должность, вот с такой-то оплатой, ну я бы к тебе перешел. Я не сказал, а внутри подумал. И ты думаешь, что ты мне нужен вот с такими запросами. Я понимаю, тебе не за что жить. Ну хорошо, Саша, я за тобой пойду, а жить за что я буду? Верою будешь жить, вот как я. Без зарплаты, без погон, без регалий. Ну так ты хоть скажи, чтобы меня уважали. Я говорю, нет, ты будешь разговаривать с людьми, и если будешь действительно вести себя правильно, люди увидят, они оценят, Бог побудет, и будут и уважение, и все остальное. Вздох такой, взгляд такой, да. Я говорю, вы знаете, не могу вам предложить ничего, так как ничего подобного не имею, чего вы хотите иметь. Поэтому делание церковной карьеры, стремление занять какую-то более высокую должность, да, в церкви, я вам хочу сказать, это изначально преступное желание. Сяду на краю севера в сонме богов. Вспоминайте одного карьериста. Ну, попутно, что было уже, как говорится, понятно. Вот, Саша, ты не хотел бы сделать политическую карьеру? Ну, слушайте, не религиозную, да, политическую. Ну, политика – это вообще проституция сплошная. Это обман, это обещание. Это, заметьте, в политику лезут, я вот был бы, если бы правителем, я бы так сказал. Хочешь быть депутатом – пожалуйста, министром, премьер-министром – пожалуйста. Зарплата средняя по стране. Никаких привилегий, никакой квартиры. Ты хотел служить народу, вот и служи за ту зарплату, за какую живут люди. Хочешь, чтобы повысилась зарплата? Пожалуйста, повысь народу, у тебя тоже повысится. Хочешь очень хорошо жить? Сделай так, чтобы люди хорошо жили. Все. Лезут. Вот вчера буквально услышал это. Зарплата российских депутатов, да? Там ужасные, там вообще такие, как говорится, зарплаты. А у министров, которые говорят, в 2022 году курс доллара будет такой, я бы официально в московской кремлевской стены порол бы этих министров. Просто порол бы за то, что ты сидишь, занимаешь должность, получаешь 1 700 000 рублей в месяц и говоришь прогноз, какой будет курс рубля в 2022 или 2021 году. Министр экономики. Значит, если экономика будет плохая, людям будет плохо жить, конфискация имущества. А зарплата средняя по России. Ну, я это не к тому говорю, что там вот я хотел бы вот быть вот таким. Я говорю, я бы сделал вот так. Но я не сделаю и не пойду заниматься вот этой проституцией. Заметьте, политика – это обман, это договорняки. Чтобы тебя выбрали депутатом, надо где-то с кем-то лицемерить, с кем-то входить в какую-то долю, где-то кого-то покрывать, да? Вот как вы думаете, почему, когда кто-то где-то там проворуется, да, будет пойман, как говорится, на взятке на какой-то крупной? Почему? Ну, посадят, бывает, кого-то там, да, одного, ну, как говорится, образцово-показательно посадят, осудят. Почему преступников этих не садят? Там же все такие, потому что все друг за друга знают, и там круговая порука. Там договорняки. Там нельзя вот с чистой совестью пойти в политику. Хочу служить народу. Тут попробуй церковному народу послужить с чистой совестью. И тебе этот народ такое скажет про твою совесть, что ты перехочешь быть с этой совестью. Будешь либо с народом, либо с совестью. Но без зарплаты и без должности. А мирская политика, там вообще, заметьте, депутаты, кроме зарплат, а там же фракции есть, а там же есть спонсоры, А я там же бизнесмены, которые деньгами, как говорится, не знают с ними что делать, да, они платят, они лоббируют чьи-то интересы, там вообще в государстве бардак в любом, причем это бизнес, деньги делаются. Разговоры там про какие-то заботы о народе, это разговоры, ну что-то дадут для создания видимости, но вообще обогащаются те, которые самые богатые люди, они влияют на политику. Так сделать политическую карьеру. Это, обратите внимание, это надо где-то с кем-то идти на какие-то компромиссы. Это надо с кем-то договариваться. Если раньше был царь, и царь, сын царя мог быть царем без каких-либо там, будем говорить, поддержек, хотя это тоже довольно условно все, да, то сегодня, чтобы выдвинулся какой-то человек, стал президентом страны, там, или премьер-министром, или даже министром, не имея поддержки, подчеркиваю, поддержки мирских, плотских людей, склонных и движимых к греху. Какому греху? Ну, денежному, да, обогащение непомерное, да, гордыня, да, похоти есть. Вы понимаете, что это сделка со совестью? Это проституция. С чистой совестью сделать политическую карьеру невозможно. Перед всеми надо гнуть шею. Нельзя вот народу сказать, вот будет вот так и так. Бойкот устроят те, которые тоже в политике. А почему сделают? А потому что они движимы интересами далеко-далеко. Не теми совестливыми, которыми, ну, допустим, ты движим. Это надо гнуть шеи точно так же. Чтобы сделать политическую карьеру, тебя же должен кто-то свыше или сверху, да, продвигать. Значит, что надо? Лебезить, шестерить, унижаться, присмыкаться, поддакивать. А это же бесплатно не бывает. Ну, ты так делаешь, да, вот того надо убрать, вот этого надо, как говорится, посадить, вот этого надо еще что-то с ним сделать, да? Это вообще, я говорю, не то, что проституция, это бандитизм вообще. Ну, такой культурный, конечно, да? Далее, когда ты сделал карьеру, ведь рядом же те же самые карьеристы, политика – это вообще сплошной карьеризм. Значит, теперь борьба за то, чтобы удержаться в этой должности. Значит, надо топить конкурентов. Те топят тебя, ты топишь его или их. И это жизнь, это реальная жизнь. Саша, ты хотел бы сделать карьеру? Ни в коем случае. Ну, был бы великим политиком, уважаемым. Зачем оно мне сдалось? Бандитизм, проституция, зачем они мне сдались? Ну, ты будешь иметь деньги. И так я говорю, что проститутка тоже имеет деньги. Она получает за это. И хорошие деньги, лучше живет, чем тот, который на заводе что-то работает, делает. Это международная политика. Это везде договорняки. Это вы сами, ну вот, новости смотрите, что творится, да? Это я еще мягко сказал, проституция. Везде прогибаться, везде надо платить. Не обязательно деньгами. Ну, некоторые говорят, вот в Америке нет коррупции. Я говорю, слушайте, а коррупции нету только на кладбище. Она есть в церкви. Какая коррупция? А очень простая. Я тебя выдвигаю, ты должен на вышестоящую должность. Я тебе рукополагаю, ты должен будешь мне поддакивать. И должен меня всегда, как говорится, вот брат такой Александр, вот преподобный, чуть ли не папа римский. Это взятка. Это коррупция. В Америке все, кто в предвыборную кампанию президента вносит наибольшие суммы, они сразу получают должности там послов в разных странах, комитеты какие-то начинают возглавлять. Это что называется? Не по коррупции? Коррупции. Это я только так вот говорю. А когда там кто-то кому-то предлагает какую-то женщину за услугу, это что, не коррупция? Коррупция, только не в виде денег, а в виде женщины, должности. Я вкратце вам просто говорю, да, я и за политиками наблюдаю. Не поймите, что я занимаюсь политикой. Ну вот жизнь такая, хочешь не хочешь, видишь, слышишь, иногда и интересуешься, да, и когда понимаешь, что это за жизнь, вы знаете, с чистой совестью, с добрыми намерениями, ничего в этой политике не сделаешь. Это борьба за должность, вечная борьба, вечная война, вечное уничтожение культурное. Ну, хотя и отстрелы бывают. Это заговоры, это интриги, это грязь, это где-то ты не можешь сказать честно, потому что, ну, сами понимаете, за это можно и поплатиться, да? А если ты карьерист, так за тобой тоже хвост, шлейф тянется всяких грехов. И ты никогда не скажешь про то, что творится где-то вверху, потому что тебе скажут: слушай, а ты что, белый и пушистый? И все, и закроешь рот. Но когда будешь выступать где-то, вот будешь говорить о том, что правительство заботится, что мы вот думаем, что мы вот рассматриваем, что мы вот собираемся, это надо вот, знаете, вот как в церкви, надо что-то обещать, что-то говорить, делать какой-то вид. Вы знаете, я вам так забегая наперед скажу, что я очень не люблю, да, вот кто-то там любит фотографироваться, знаете, вот смотришь там в Фейсбуке, опять кто-то обновил свой статус, кто-то опять фотографию свою улепил, а фотографии лепят и лепят и лепят, вы знаете, как, не знаю даже с чем сравнить, вот как будто бы людям больше нечем заняться. Кому нужны эти фотографии ваши в Фейсбуке или в Инстаграме, как я говорю, в Стаграмах, да? Кому они нужны? Зачем вот этим мы занимаемся? Вот мне говорят: Саш, давай сфотографируемся. Я говорю: у меня очень плохие фотки получаются. Почему? Потому что надо стоять и улыбаться. Я настолько не люблю вот это вот лыбиться, да. Вот я в момент фотографии всегда мурый. Я не люблю. Вот я естественный вот где-то. Вот там я такой, совсем другое лицо. Вот как только встать, значит, надо улыбаться. Сразу вот это искусственное внутри, вот эта улыбка, внутри протеста, и у меня нет желания. Я говорю: и у меня нет желания вот перед вами что-то такое, чем-то понравиться. Не хочу я нравиться, не хочу. Хочу быть естественным. Хочу говорить честно, просто, не кривя душою, неважно по какой теме. Не хочу говорить: вот вы знаете, вы хорошо выглядите, чтобы вы мне комплимент сказали. Да нет, я вас люблю, если вы плохо выглядите. Мне вас жалко, даже если вы плохо выглядите, может, вы там проблем больше создаете, чем душевного комфорта, да? Я все равно люблю такого человека, какой он есть. И пусть он лучше улыбается, не лицемеря передо мной, и пусть я буду таким, какой я есть, не лицемеря перед кем-то. Хочется естественности. В политике надо врать, в политике надо делать политическую физиономию, в религии надо религиозную физиономию. Дорогие братья и сестры, я вас люблю, любовью Иисуса Христа. Настолько не люблю вот этих всех слов, даже не знаю, как вам сказать. Я их не употребляю, если употребляю, то только в юморном варианте. Хочется простоты, хочется естественности, хочется теплоты, хочется расположенности и искренности в отношениях. Политика, церковная, религиозная, карьера тем более, да, напрочь всего этого лишается. Теперь я хочу сказать, вот вы знаете, вот, ну, мы должны быть честными, должны быть правдивыми, да. Вот у меня, вот чтобы я кому-то сказал, вы знаете, я вот обещаю вам то-то, то-то, а думаю не исполнить. Вот чтобы так вот обмануть, я просто не могу сегодня. Хотя раньше это получалось, не задумываясь об этом, да. Сегодня, вот так сказать, займу деньги и потом верну, а собираюсь не вернуть, ну, это мне равносильно, что, как говорится, пулю в лоб пустить. Не могу я это. Сказать вот так, а потом не исполнить, не могу. Так вот, надо что-то же вот так же говорить, обманывать людей в церкви. Не могу, это обман. В политике не могу, это обман, это уже претит. Вы понимаете, насмотрелся, наслушался, что противно стало. Не в смысле, что я там злой на кого-то, нет, я вам просто говорю, что на карьериста смотрю очень ну, таким, не то, что у меня злого нету на них, как говорится, зуба или взгляда, да, но я смотрю очень отрицательно на карьериста. Я его люблю как человека, но никогда не одобрю, никогда не буду ему поддакивать. Себя в этой роли никогда, ни при каких обстоятельствах не вижу и видеть даже не могу, представить не могу. Я не могу представить себя вот там в роли, даже вот, знаете, вот как пастырь в церкви, костюм, галстук, знаете, голос какой-то такой, вот надо выйти, вот надо что-то там такое, знаете, видимость какую-то такую создать. Вы знаете, люблю простую рубашку, без галстука, желательно расстегнутая там, ну, впереди, пусть на мне будут джинсы, пусть какие-то брюки будут. Не люблю костюмов, не люблю официальности, не люблю вот этой показухи, видимости какой-то пастырской, не люблю вот этого гонора, который, вот, знаете, видно, что начальник, да? Я не могу себе представить, что я бы вот это стоял в православной священнической рясе с дымом, с кадильницей, вот это вот веничком брызгал с видом таким, что дым пускаю, что-то великое совершаю. Я просто не могу представить. Я могу просто представить, вот это действительно, я хочу сказать, это результат наблюдений, исследований, размышлений с Богом, да. Вот Христос не имел священнических одежд, не имел каких-то там официальных регалий, не был рукоположен, не занимал никакую должность, да. Вот был просто одет, просто ел, просто ходил, просто был человеком, я уже так говорю, да. Ну, в смысле, простым, доступным, без всяких, как говорится, там, без носа, без претензий, без заявлений каких-то, что я какой-то там великий. Простой и доступный. Поэтому мне трудно представить, как какой-то христианин в виде Папы Римского, помните, картина когда-то такая была, да, Папу Римского несут на носилках, и он там сидит. Или как вот этот великий какой-нибудь учитель там с Востока, да, его тоже несут в таком разукрашенный домик на носилках, его несут, а он там сидит сверху. Вы представляете, это, я говорю, ну надо же так обнаглеть, я говорю, чтобы вот так вот сидеть с таким видом. Вот Христос такого себе не мог позволить, и это было ему противно. На небе такого никогда не было, нет и не будет. Это противоестественно. Я не могу себе представить не то, что там на носилках. Я не могу себя представить, ну, чтобы меня несли на носилках, вы поняли, в позе какого-то великого учителя. Я не могу представить себе даже кафедра, вот этот костюм, галстук, вот этот, знаете, голос вот этот напыщенный. Мне даже это неприемлемо. Не говорю про большее что-то. Я не могу совершить какой-то обряд вот с каким-то таким важным видом, как будто бы что-то великое и мистическое сейчас произойдет. Я знаю, что ничего не произойдет. Это обряд только напоминание, детоводитель ко Христу. Это знак на дороге, который говорит, куда идти, чтобы мы не забыли, чем надо заниматься. А заниматься надо, и только тогда какие-то перемены будут. Обряд вообще ничего не может совершить с человеком. Буква убивает, об этом написано, вы все читаете. И поэтому я не могу с напыщенным видом в костюме, с галстуком совершать, знаете, как-то вот этот какой-то такой обряд, как будто бы нечто, что-то великое, ну, создаю или творю. Я понимаю, что я ничего не творю, что нечего нос задирать, что интонацию надо делать попроще, одеваться надо попроще, лучше просто от души объяснить, что, где, как и почему. Ну, я на этом буду сегодня заканчивать, да. Это мои опыты, да. Это, можно сказать, я себе рассказываю. Рассказываю не с целью, вот что я вот такой вот, знаете, вот прямо как апостол Павел, лучший из лучших. Нет, я не сравниваю себя с апостолом Павлом. Я не говорю это с целью, вот вы знаете, вот я такой, вот видите, какой я достиг, теперь преклоняйтесь предо мной, да. Я это просто говорю, делюсь опытом. Для тех людей, которые думают, что это невозможно сделать, сделать возможно, получится. У меня когда-то тоже руки опускались, и я думал, что ничего у меня не получится. А потом Бог дал такую мысль, ну, у Павла получилось, да, у Петра получилось, у Иоанна получилось, получилось. Почему у тебя не получится? Бери просто, не пускай руки. Поставь цель. И невзирая ни на какие препоны, преграды, какие будет сатана тебе устраивать, иди делай. Мне было тяжело, потому что со мной никто таким опытом не делился. Мне было тяжело, потому что надо было все, как говорится, как дятлу своим клювом это все выклевывать, долбать, долбать это дерево, чтобы найти что-то такое съедобное. Но вы знаете, стало получаться. Стало появляться удовлетворение. Я стал понимать силу веры в Бога. Я стал понимать, в чем благословение, насколько это ценно, насколько это важно, нужно, насколько это удовлетворяет человека, его внутренний мир. И я это рассказываю, чтобы вы просто поняли, что возможно, я просто делюсь опытом. Ну, получилось у Павла, получится у вас. У меня тоже стало получаться, получится и у вас. Не опускайте руки, делайте, стучите. Не написано 2 минуты, да? Стучите постоянно, и вам отворят. Просите, и вам будет дано. Только не опускайте руки, постоянно этим занимайтесь. Этим надо жить. И это принесет великое благо. В первую очередь, я говорю, нам для нашей души. Поможет нашей душе, через нас поможет Бог и другим людям, потому что мы в этой жизни хотим видеть, встречаться, видеть людей, у которых есть чему-то научиться. Я сейчас не ставлю себя в роль, вот вы меня учитесь, я просто говорю, у меня стало получаться. То, о чем я говорю, я к этому пришел естественно. И сейчас вернуть меня, вот, чтобы я захотел сейчас там карьеру сделать, да не получится ни за какие деньги. Вот это просто противоестественно. Извините, что так скажу, тоже, может быть, кто-то это воспримет, как некрасиво, горделиво говорю. Вот в этом вопросе рождения свыше я знаю, понимаю, мне это противно, я на это не пойду, я с этим не соглашусь, портфель меня не манит, умер, зарплата не манит, умерла должность, карьера, рукоположение, не хочется ничего, хочется мира, отношений с Богом, чистой совести, нелицемерной веры, да, хочется этим жить и этим служить. Вся религиозная атрибутика, вся эта мишура, все эти ценности, за которыми люди гоняются, да, вот, ну, говоря сегодня о том, о чем мы сегодня говорили именно в этом разрезе, вы знаете, чепуха, все отпадает, все становится ненужным, все становится бессмысленным, не хочется этим жить и не хочется в это даже вникать. Это уже прошедшая история, и возврата к ней больше нет. Всего хорошего. Божьих вам благословений, размышляйте. Еще раз напоминаю, Бог дает все потребное через познание, то есть через размышление. Дух Святой научит, наставит. Для этого надо учиться, надо вникать, надо наблюдать, вникать в себя и учение, заниматься всем постоянно. Пусть Бог нам поможет всем, чтобы мы выходили на результаты, чтобы не были бесплодными деревьями. Оставайтесь с Богом.